Сегодня шестое занятие из цикла «Трехта Псаким», «Псахим», 22-й лист, вторая сторона. В последних двух занятиях речь шла о такой концепции, что Вышний всюду присутствует. И почему человек так считает? Ну, услышал от кого-то лекции, скажем. Кто лежит в основе? Кто-то все-таки начал так излагать. Пару веков назад, может, больше даже. Откуда это взялось? Всесилен, как может себе позволить сказать, что он не присутствует всюду, во всем? Это значит его ограничить? Возможно? Простое рассуждение. Правильно ли это рассуждение? Действительно ли какой-то Шборху всесилен? Откуда человек знает это? А как же иначе? На самом деле это не так. Нельзя сказать, что он всесилен. Если сказать так, что он всесилен, тогда мы сразу придем к такому популярному софизму о том, что если Всевышний всесилен, то он может создать камень, который сам не поднимет. Честно, не может такой создать камень, значит, он не всесилен. Если он создаст все-таки его, то он же не сможет его поднять, значит, он опять не всесилен. Логическое утверждение, так сказать, очень простое, доступное, и к нему вроде бы не подкопаться. Чем одного момента? Оно основано на посылке, что Всевышний всесилен. Тогда получается сразу вот это логическое противоречие. Кто построил этот софизм? Человек, который абсолютно никакого понимания, как Всевышний устроил творение и вообще как он правит миром, не имеет. Взял постулат всесилен и моментально, значит, логику вокруг. Как на самом деле обстоит дело? Если человека душа, создание, которое невидимо. Только оно невидимо, оно просто другой природы, нематериальной. Душа мыслит, читали его. Как она мыслит? Не как человек. У нее другой способ мышления, постижения. Кстати, основа иммуна веры. Знание души. Проявляется вне тела душа совсем не так, как в теле. И от нас скрыто это проявление. Тем не менее, когда она попадает в тело, мы видим ее проявление. Она проявляется доступным для нас образом. Так оно сделано. Мы имеем контакт с душой в форме ее подстройки под тело. Так же и в творении. Есть так сказать, Всевышний, который абсолютно никак не понимаем. Он по какой-то причине решил себя открыть, сделал в каком-то смысле понимаем. То есть контакт. Что с тем, значит, контакт очень сложно установить. Про это завесы бытия говорилось более подробно, поэтому значит, тут я упрощаю просто. Но вот он решил себя раскрыть каким-то образом, какими-то качествами себя представить, там, мудрость, хесед, много атрибутов Творца. Вот он решил это сделать. Вот с этого все началось. Он захотел. Это качество «я хочу» для Творца, захотел, его желание. У нас это в начале всей пирамиды. И в рамках вот этого устройства он таки всесилен. Но если захочет, то сделает. И нет силы, которая может это остановить. Абсолютно нет. Но это только если он захочет. Все под это подстроено. Человека тоже так. Есть разные качества. Есть воля, разум. Извините, не разум, а воля, желание, родствен. И любое качество он может подстроить под это, подчинить этому, или не своей природой телесной. Просто он во главе желания Творца, хочет. Поэтому всесилен в рамках вот этого. Что захочет, то сделает. Софизм построен на том, что не может создать камень, который сам не подымет. Захочет это делать. Всесилен стоит на его желании. Но в голову не пришел, как автор этому софизму, так создать такой камень. Глупая идея такая, значит, мы не можем приписать Всевышнему. Не захотел, так о чем говорить тогда? Нет софизма, нет логики. Это же постулат неверный. Ты силен в рамках своих желаний. Значит, поэтому вот это как бы ограничение, которое вот в рамках этого софизма вроде бы есть, не может. Ограничение, если он всюду не присутствует, значит, ограничивает его. Оно неверно. Такое он рождается. Человек, который придумал. Это ему так показалось, он так почувствовал, может быть. Он, по-видимому, не изучал, как на самом деле Гаркудаш Борух представился в мире. Чего он изучал, он никогда к этому не пришел. Может, он изучал что-то неправильное. Другой вопрос. Но, так сказать, очень просто сказать, он всюду, это всем будет понятно. Мальчик 8 лет тоже это понимает. Да, понимает. А что тут, большой ум нужен, что ли понять? Ему надо изучать, как Каббалу изучать, например. Зачем там? Что Калар Аризал, Радишин Михаил? Почему это все? Он совершенно всюду. Вот источник, так сказать, этой идеи. Человек не знает о том, как на самом деле все устроено. И выдает вот это желание, так с хорошим, возвеличить Всевышнего. Ставить его, вот он всесилен. Всюду. И в мамне, и в дереве, и там в воде. Еще не хочу говорить, в чем. Красиво получится. Вот когда человек так его таким образом возвеличивает, на самом деле принижает. Почему? Ну, он, вот здесь нет расстояния между тем миром, в котором я нахожусь, и Всевышним. Он же здесь, в этом мире. Я просто его не вижу, но он здесь, под боком. Это принижение. Наше принижение, девальвация высокого. Это имеет последствия. Значит, на последнем занятии речь шла о двух мнениях в Геморе. Шимон Хамнуси столкнулся с пасук «Эса Шемла Кахатира», «Вышнего бойся», «Мей страх». И он не знал, как объяснить, кого поставить рядом со Всевышним. Там ставка «Эт», «Эс», и он споткнулся на этом. Почему? Что метод состоял в том, что «Эс», который стоит рядом с каким-то словом, выражает какую-то концепцию, должно входить в это. Быть рядом действительно, так сказать, атрибут этого. Вот они рядом. Как мы говорили, Всевышний рядом, он же всюду. А он увидел, что вот это «Эс» стоит рядом со Всевышним. Он не понимает, что как это может быть рядом. Что не следовало, он жил раньше, он понимал, у него было, так сказать, мисоэры, понимание, что Всевышний не присутствует всюду. Вот он говорит, как же здесь быть? Мой метод не работает. Он остановился. Это было засчитано в большой плюс. Мы выясняли, почему. Стал так искать путей, как обойти свой собственный метод. Я мог вполне. Человек, имеющий голову, может сказать, как найти, обосновать чем угодно. Он не пошел по этому пути. Но пришел Раби Акива, сказал, Талмиды Хахомим. Вот они здесь, в этом эс. Рядом со Всевышним. Не звучит, как рядом поставить. Но на занятии объяснялось, что здесь имеется в виду. То, что они рядом, конечно, ни в коем случае. Но здесь вот канал, связывающий небеса и землю. И шеф в этом канале. Вот есть такой Талмид Хохам, если он продвинутый, он может воспринимать эту шефу. В этом смысле рядом это говорилось. Так мы видим, что вот это представление о том, что Всевышний всюду присутствует, в Геморе, она не котируется. На другой взгляд на это. Из канала, из другого пространства идет совсем. Дальше здесь есть некоторая проблема. Вроде все осено и сказано. Здесь есть проблема. Мы знаем, что существует такое наблюдение, протит. Ведь Всевышний вмешивается в жизнь человека. Такое бывает. Что недалеко, например, вмешательство может носить самый разнообразный характер. Я знаю примеры из жизни. Рассказывали, человек попал в тюрьму. Занесло это по какой-то причине. Наверное, что-то не очень уж хорошее дело. Там вдруг осенило, он стал там верующим человеком, поверил в Творца. Ага, протит. Да? В нормальной жизни он бы продолжал вот то же, все, что было. Нет, его упекли в тюрьму, и там он прозрел. Вот пример. Человек летит с горы, вроде ничего не может остановить уже его вниз, так? Куст цепляется одеждой, и все. Остановлен. Почему? Вот человек через 40 лет понимает, почему это было сделано. Для чего он был нужен в этом мире? Для чего его сохранили? Обратиться с расчетом на 40 лет вперед. Таких примеров полно. Есть случаи, когда вот это наблюдение, оно так сказать, не то, что раз там 10 лет, а сопровождает жизнь. Как увязать вот это с тем, что с одной стороны Всевышний далеко, а с другой стороны, вот он, пожалуйста, прямо здесь участвует. Это наглядно видно, нет сомнений в этом. Ну, противоречия никого нет на самом деле. Есть две вещи. Одно – это вот эта знаменитая концепция, популярная, что он во всем присутствует. прямо под боком здесь, и даже еще внутри, что еще хуже. А другое, что он может вмешаться в любой момент. Значит, он вот здесь прямо. Я могу набрать номер по телефону, позвонить в Китай. И разговаривать с Китаем, там, говорить, что там надо сделать. Значит, я нахожусь в Китае, он же на другом конце провода. Потому что ха-протит, это значит шхина, нижний уровень Творца, может вмешиваться посредством там, ангелов, еще кого-то, чтобы влиять на то, что происходит. Значит, он здесь. Он умеет это делать, вот и все. Ну, против еще нет. То, что вот он как бы не здесь, не среди нас бродит, что очень хорошо. Здесь, здесь. Уроки давать, если бы он так спокойно между нами ходил. Вот, значит, тем не менее, он может вмешиваться, если захочет. Любую ситуацию он в сети, если захочет, тогда он в сети. Он может, тогда пускай идет, как идет. Летит и летит. Надо было забираться на гору. Это уже его решение. Вот как хочет, так и сделает. В этом смысле он близок. Но не в плане того, что он в этом пространстве присутствует, в скрытой форме. Это неправильно. Знаете, у нас третье занятие, и мы все еще про это говорим, в той или иной форме, потому что это большое зло иметь такую вот цепцию. Ну хорошо, двинемся дальше. Вот говорили про пасук «Эс Ашем Элокеха Тира», «Страх перед небесами», и другой пасук «Яхавто Эс Ашем Элокеха», «Полюби». Там тоже эта приставка «Эс» стоит, которая, ну, так же, как со страхом, так же и с любовью имеет отношение к Талмид Хохам. Какой вопрос? Маш почему-то, царь Ребекьева, поставил Талмид Хохам на пьедестал. В плане двух качеств. Ирос, страх перед Всевышним и любовь к Всевышнему. На самом деле не обязательно быть Талмид Хохам, знаком Торы, чтобы иметь эти качества. Вот вопрос, почему Хумаш выделяет именно их, Меды Хохам. Это один вопрос, которым мы и займемся сейчас. Ну и для этого надо понять сами эти качества, в чем их суть. Ирос Шамаем, страх перед ним, мы уже говорили. Ну, так это не все сказали. И в таких духовных вещах нелегко сказать все. Неделя прошла, можно добавить. Вот, значит, мы должны разобраться в том, что такое вот эти два корня творения. Ирос Шамаем и Алас, Алас Ашем, любовь к Всевышнему. Начнем со страха. Страх перед небесами. Ирос Шамаем, страх перед небесами. Значит, она имеет какую-то связь с небесами. Нет связи с небесами, то как бояться небес? Их просто нет, это атеист. Никак не связан, отрезан, просто его душа отрезана от небес. Ну, естественно, не имеет. Корова тоже не имеет. Полностью отрезана по природе от небес. Мы о этом не говорим. Иметь страх перед небесами, надо быть связанным с небом. Как? Ну, давайте, значит, идти по уровням. Первый уровень. Боясь наказания. Нет городового Всевышнего. Зоэр говорит, что это не страх перед небесами. Почему? Понять можно так, можно, пример. Есть закон в царстве. Есть царь, который издал этот закон. Человек понимает, что он приступит закон этот, он угодит в тюрьму. И вот причина, почему он будет послушным этому закону, послушным воле царя. Почему? Потому что не хочет попасть в тюрьму. Боится он царя или нет? Конечно, нет. Не знает царя, царь находится в столице. Он в провинции. Но дела нет никого до царя. Он не думает ни разу в день. Но тюрьма, вот это перед ним. Это сдерживающий фактор. Боясь наказания не имеет ничего общего к Творцу, кроме как призвания того, что вот царь существует. Он издал закон, царь всесилен, я не пойду в тюрьму. Все. Страх перед наказанием – это не страх перед Всевышним. Никакой связи с небесами нет. Он в столице, я в провинции. Это не страх. Что такое страх? Я не хочу приступить закон. Почему? Потому что Всевышний сказал, так нельзя делать. Если же мы не можем сказать, что вот боязнь наказания, нежелание идти против воли Творца, здесь же намечается связь. Здесь же есть присутствие разрешенное, страха перед небесами. Но не из-за наказания, а просто вот нежелание приступить к воле Творца. Если на самом деле здесь какая-то живая связь с Творцом, я не усматриваю ее здесь, если все этим ограничивается. Человек погружен в свои дела, по воспитанию или там принял решение слушаться Всевышнего. Слушается, что его интересует, где его жизнь, небом мало общего. Кроме вертикального канала нет. Ну, это, в общем, так это уровень уже так отличает человека от того, который просто боится наказания от Всевышнего. Всем другое. Это тоже считается с небесами. Следующий уровень. Человек не хочет приступить волю Всевышнего, что он понимает, то если он так сделает, произойдет нечто. Что-то произойдет. Произойдет какое-то разрушение. Это уже большой скачок вперед. Это называется ирсхет. Страх перед грехом. Не перед наказанием, а страх перед грехом. Почему? Потому что если это сделаешь, произойдет разрушение. Где разрушение? В первую очередь в себе. И который обеспокоен, озабочен своим внутренним миром, он себе не может позволить. Разве что этот яйцерара так его пересилил. Поражение. Но в принципе это нежелательная вещь. И помимо разрушения в себе будет разрушение так сказать, вокруг. У нас были занятия про он и она, и там говорили, что если это эзер кенегдо, она подмога против него. С ней такое дается, что если он будет что-то плохо делать, она пойдет войной на него. Так это внутренний мир устроен. Значит, он что-то снаружи расстроил, разрушил, и теперь на него это идет рикошетом. Разрушил духовное пространство. Это ирсхет. Это же определенная связь с верхним миром, духовным пространством. Следующая ступень. Человек попал в дворец. Красный дворец, такая лестница, такие перила. Ну, кто был в Эрмитаже, он так может представить себе это. Ну, попадешь в Эрмитаж, ну что там, там нет царя. Вот представьте свой дворец, их людей, ты один, в красном дворце. И есть тут свое царя, оно висит. Вот сейчас он выйдет на эту лестницу и посмотрит на тебя. Что другое. Когда просто боишься разрушить, это вот разрушение. И все. Здесь появляется другой момент. Ты стоишь в мире. Дело уже не в разрушении. Конечно, разрушение ни в коем случае. Не знаю, там стоит эта китайская ваза, я не могу так пройти, чтобы ее задеть, и она грохнется. Ну, это одно. Но ты стоишь в этом прекрасном месте. Здесь есть присутствует творец, царь. Здесь вот, если просто дворец, то это восхищение. Если здесь еще ощущается присутствие царя, хотя он и там в другой где-то комнате сидит, это уже страх. В чем разница? Восхищение вот перед этим великим и страх. Присутствие Творца. Это уже связь реальная с Творцом. Реальная связь с царем. Даже он в столице, а я в провинции. Я в том месте, где он, хоть он не показался, но здесь присутствует, он в воздухе. И следующая ступень за этим. Когда ты понимаешь, что ты рассматриваешься им в любой момент. Он видит все, что у тебя внутри. Это твои намерения. Это уже страх перед небом. Страх Ирис Шамаев. В полной степени. Конечно, будешь бояться наказания, но это совсем не причина страха, чем всем другому. Вопрос, почему это именуется именно страхом, каким-то другим словом. Ты творец, ну и хорошо, чего бояться? Не бояться. Плохое тебе сделать, если ты вот попал в этот дворец. Есть такое свойство, что человек так сделан, творение так сделано, что если ты песчинка, зависящая от того, и ты вот в том месте, это будет страх. Не страх животный, вот как перед. Вот типа страх. Куда он приходит? Вот есть этот канал, связывающий с небом. И по этому каналу посылается шефа. Шеф, энергия, нечто, которое дает информацию о том, что вот есть тот, который это посылает. Не просто вот информация о нем, а это на самом деле то, что он о себе сообщает. Получает что-то шефу, эту энергию, или как угодно назвать, получаешь уже вот эту информацию, которую он о себе дает, то есть уже с ним связан. Вот это как раз есть Ирис Шамаим, Синай. Вот Акодыш Борху явил себя в какой-то форме, доступной людям. Рот вздрогнул и отступил. Моше Рабейну огорчился. Акодыш Борху ему сказал, ты Медраш, оставь их в покое. Пусть у них Ирис Шамаем будет. Уже хорошо. Но ты от них хочешь. Ты хочешь, чтобы они стали близко к Синай? Блахова? Любовь? Меня достаточно Ирис Шамаем. Интересно, Гемора, интересный пасук. Отсюда мы видим, что вот эти слова о том, что будет хорошо, если не будет Рашамаем, раз то, что вот желание Творца, это идеал, к которому надо стремиться. А именно, ты находишься вот в мире Творца, он здесь, есть его присутствие, и он тебя смотрит. Это идеал. Дальше есть еще другой идеал. Ахава. Хорошо, это другой идеал. Два идеала. Вот о чем говорит пасук. Оставь их, пусть будет так. Это моя воля. Пусть они так живут. Это самое хорошее, что может быть. Дальше может быть другой уровень самого хорошего. Будем дальше говорить. Это вот, так сказать, качество редкое на самом деле, конечно же. Иметь Эрец Шамаим вот в такой вот степени. Как его получить? Пусть двигаться к этому идеалу. Книга Иов есть. Он был большой праведник. Выделен среди всех остальных. Сатан пришел. Значит, началась эта история. Иов потерял детей, богатство. Это он еще все выдержал. Но тут так, Сатан затронул его кости, его тело. И Иов начал разговаривать с Хакодеш-Барух. Есть претензии. Основные претензии. Ну, вот вся эта история длилась там. Три товарища к нему подошли, стали его увещевать. Он пришел еще четвертый, оказался прав. А Иов все спорил со Всевышним. Спорил. Но к тому основанию. Потом Хакодеш-Барух явил себя ему. Все споры моментально, в ту же секунду, в тот же миг. Он увидел, кто перед ним. Если человеку так покажут, ну, конечно, у него будет Рашамай. Мой Шарабейн стоял перед кустом. Дошел посмотреть, что это заявление такое. Куст горит и не сгорает. Тут Малах с ним заговорил. А внутри Малах была шхина. Мой Шарабейн закрыл лицо руками, он боялся. Там он стоит с открытым лицом перед шхиной. Пророки. Их так и душу туда поднимало наверх. Они ходили в всех пространствах высоких. Имеют всех пространств. Знаешь, у них был Эрец Шамаим. Но мы не пророки. Мы Моше Рабейну. Куда он у нас возьмется? На Синае. Значит, вот народ вздрогнул. Они имели страх. Потом это как-то... Ну, можем иметь впечатление это. И потом оно уйдет. Потому что жизнь, она другая. Вопрос в том, как иметь вот реальный канал этой связи, который даст присутствие Всевышнего в твоей реальной жизни. Не по мысли, а он присутствует всюду. Он действительно связан. Откуда взять, как взять этот канал? Вопрос. Но прежде чем отвечать на него, разбираться в этом, перейдем на другое качество, Ахаву. Любовь к Всевышнему. Ахавте Сашем Аллаках. Ну, по-видимому, любовь к Всевышнему тоже связь с небесами. Как мы выяснили, он не среди нас. Надо как-то соединиться с небесами, чтобы иметь с ним любовь. Вот в чем разница между страхом и любовью. То это канал с небом. Там и там шефа должна быть. Иначе это, так сказать, в этом не будет реальности. Желание иметь. И страх на определенном уровне. Вот, значит, канал, он один. Канал с небом. Не 10 этих каналов. Хорошо, один создашь. Божьей помощи, естественно. Вот, ну и потому что шефа идет. В чем различие Иры и Ава? Страх и любовь. Качества разные. Ответ вот какой. Суд говорит «Эс Ашем Элукеха». Два имени здесь. Элуким и Ашем. Два разных имени. Вот вопрос, какой шефой заполняется этот сонный канал. Какого имени он идет? От имени Элуким, Ира, страх. От имени Ашем? Ага, любовь. Вот ответ. Связаться с небом, и дальше ты каким участком неба связан? С именем Юткей Вовкей или с именем Луким? Луким это минус Дин. Это шориш корень Ирес Шамаем, страха перед небом. Шам это наоборот, такая минус как бы, налог души, то есть это минус Хесед, это Ахава. Если связан с этим именем, оттуда получаешь шефа, вот тогда тебе будет это Ахава к Творцу. Вопрос в том, как построить этот канал. Как связать с именем Луким, либо с именем Шем. Поскольку мы имеем две мицвот в Торе, Виахавта Ашем Элукеха Саша, и мицва вторая, бойся его, Ашем Элукеха Тира, даны мицвы, значит, их можно выполнять. Нет такой мицвы, которая дана, и мы не можем ее выполнять. В желаниях людей. О, значит, Я хочу, чтобы это было. Я хочу попасть в Китай, но у меня нет машины, чтобы добраться до Китая. Никогда не доберешься. Всю жизнь будешь идти и устанешь. Так, значит, должно быть средство. Есть митца, значит, ее можно выполнить. Шихакуду Боргу дал средство и выполнять. В самом природе человека заложено вот это. И это очевидно, потому что иначе бы не была митца такая дана. Где в природе человека вот эти два качества, Ира и Ава, которые надо взращивать в себе, если хочешь иметь к Творцу такое отношение специальное? Где это? Это очень простое. Долго думать не надо. Почему? Корень этих двух мицвот – это имя Луким и имя Ашим. Туда надо получать шефу. Где в человеке аналог этих двух имен? Душа и одежда души. Душа – она от имени Ашим. А одежда души – от имени Луким. Так оно устроено. Когда Творец создавал человека, создавал душу, одежду души, он использовал эти два имени. Поэтому мы это имеем. И весь вопрос в том, как, так сказать, активизировать эти две вещи в себе. Они есть, они существуют, нет никакого сомнения. Просто проблема, как их активизировать, привести в действие. Приведешь их в действие, вот будет связь с небом. Как? Давайте начнем, так сказать, с одежды души. Первое. К одежде души прилепляются два ангела. Вейцер Товь и Вейцер Ра. Кто читал книгу «Завес бытия», они это знают. Обсуждалось. Визл приводил, что он про это говорил. Вейцер, коротко, вот есть такое явление. Если Вейцер Ра имеет влияние на одежду души, то она сопорченная. Есть затемнение, там, если сравнивать с физической одеждой, там, пятна, фу. И дырки есть, совсем плохо. Уже болен, знаете, дырка в легком, или в печени, там, болеет. Духовная болезнь, полно духовных болезней. Кстати, интересный момент. Когда мы говорим тфилу, 19 брахот, там есть браха про рифу, про выздоровление. Там начинается у нас с того, что еще и про Ишуа говорится, про спасение. Две вида болезни есть. Одна физическая, а другая болезнь, так сказать, духовная. А что перед этой брахой? Про рифуа, про выздоровление, какая браха? Про геулу. Геула – это корень выздоровления. Вот, значит, одежда души, она может быть больной, с дырочками, с пятнами. Это от негатива. То есть власть есть сарара над человеком. Это первое. Если есть вот эта сила негативная, то нельзя говорить о том, что действительно активизировать одежду души в хорошем смысле. Это первое. Но, естественно, этого недостаточно. Что еще? Вот тут начинается интересная концепция, которую, может, на словах и легко понять, но действительно проникнуть в суть не так уж легко. Вот есть душа человека, она как бы влияет человека или соединяет человека с его душой, одежда души, которая отделяет или соединяет человека с его душой. Но есть еще и тело материальное. Есть между ними, между одеждой души и телом, внутренний мир человека, его качество. Вот в этом внутреннем мире человека есть такая вещь, которая проявляется очень твердо, как собственное «я». Человек смотрит, как-то вписан в мир. И он может говорить все, что угодно. Ну, кто я такой? Я маленький. Я простой еврей. Нет никакой гаи. Это говорить можно. Кто для него первый в этом творении? Он сам. Он для него первый. При этом, на чем можешь говорить, что он не первый, и что угодно. На самом деле он первый. Это означает, что вот в этом его внутреннем мире, вот это я, как мы его назовем, этот коэх собственный, он имеет, так сказать, большой вес. Он может проявляться в разных качествах. И человек имеет какой-то талант специальный, который выделяет его среди остальных. Это просто западня. Легко, так сказать, грохнуться в эту западню, попасться в нее. И это, так сказать, твое я, оно еще и больше становится. Талант во многом западня. Вот, значит, если есть вот это я, то и оно вот имеет голос. Тогда одежда души, она будет притянута к телу. Не к самой душе, а к телу. Под влиянием тела находится. Как притянуто? Мы не о физическом перемещении говорим, а что влияет на нее больше. Что вот это я, собственно, оно от материального идет. Там, где начинается действительно духовность, отрыв от материальности, там это я уходит. Рама Бину говорил, когда он вот беседовал с Творцом по поводу Содома и Амура, я прах и офр и эфр, прах и пепел. Все так воспринимал. И на словах он на самом деле стал перед Творцом и говорит, вот я перед тобой. Это я, прах и пепел. Я могу стоять перед Творцом. Если у человека вот это я, оно на первом месте, да, значит, не будет. Одежда, она притянута, одежда души, она притянута к материальной природе, дрожена ее по существу. Поэтому первая ступень – это очистка от негатива, как говорили, а вторая ступень – это изгнание собственного «я». То, в общем-то, непросто. Аврааму и Моше, Рабейну, это было нетрудно. Пасук говорит, Пасук Деворим говорит, Моше Рабейну говорит, что от вас Ашем хочет? Он немного от вас хочет, вы его боялись, и все. Гемора сразу спрашивает, ничего себе немного. Как это немного? Иерушалаим, мы говорим, что это идеал. Как ты можешь говорить, что это немного? Гемора не убивает. Иерушалаим, это немного? И ответ такой, для него это было пустяк, немного. Для других людей это много. Для Моше Рабейну бояться Всевышнего действительно было, ничего не стоило. Потому что он не мог по-другому. Для Авраама Авину то же самое. Мы стояли перед Творцом. Ясно, что боишься. Знание этого «я» из организма. «Я», оно, так сказать, составляет эту материальную природу. Вот сочетание этих двух вещей, оно позволяет, так сказать, душе, одежде души отойти от тела и подпасть под влияние уже самой души. Знаете, это свойство перемещения. Либо в сторону материальную, либо, наоборот, в сторону духовную. Она сама по природе своей есть нечто промежуточное между материальным и шамой. И все сопровождено, может перемещаться либо в одну сторону, либо в другую. Вот ее очистка и изгнание «я», она толкает ее в сторону шамы уже. Как изгнать это «я»? Это вещь непростая, естественно, это очень простая вещь. Ну вот, пойдем в этом примере. Как это сделать? Как изгнать собственное «я»? Возьмем пример какой-нибудь, скажем, мировоззрение человека. Каждый имеет какое-то мировоззрение. Ну, например, вот есть такая концепция, и оно нужно для человека. Это дает человеку устойчивость. Это нужно, так сказать, на что опереться в этом мире. У меня есть вот это хорошо, это плохо. Я стою на чем-то. Вот это вот основание стоять, стою на чем-то, откуда оно берется. Мировоззрение. Значит, ну, вот есть такая концепция демократии. Демократия – это прекрасно. И некоторые готовы вот все, что угодно, лишь бы была демократия. Все, что угодно отдать. Пусть будет демократия. И тогда все будет хорошо. Все будут равны. И такое. Все прекрасный мир будет. Ну, демократия, значит, другие говорят, нет, нехорошо. Другая группа людей. Демократия – это плюс, но она не должна, так сказать, позволять себя разрушать. Она имеет такое свойство саморазрушения. Вот это надо избежать. Надо в нее внести определенные ограничения. Там. Суд ограничений, еще что-нибудь придумать. И вот тогда будет хорошо. Это уже основание для существования. Да, и все будет счастливо. Есть другие группы людей, у каждой своя концепция. А где же на самом деле основание? Здесь такая концепция, значит, группа людей, которая стоит на Торе. Шулхан Арух, закон Торы. Ну, тут вроде все хорошо. Этот закон, он пришел с неба, и на нем действительно можно стоять. Нашли мы одну группу в еврейском обществе, которая действительно может сказать, вот мы стоим на этом. У меня в этом месте сомнения. Почему? Что я читал Гемору, Санхедрин, и мы ее изучали. Там сказано, что Эмет уйдет из мира. Истина покинет мир. Она покинет. Мы не говорим про Гоем. Ее это, истину никогда не было. Дама она была, но он не был Гой. Полно еврейских душ у него было. Почему не про них говорит? Гора не про них говорит. Ясно, что она говорит ни про кухарку, которой тоже никогда не было Эмет еврейскую, ни про пожарника, скажем. Эмет ушла из мира. А что осталось? Так он остался, он написан на все времена. Мут написан на все времена. Что ушло? Вот вопрос. Мы не можем игнорировать Гемору, чем мы остаемся. Что мы живем вроде в 21 веке сейчас. Это существенно отличается от 20 века, а тут от 19 и так далее. Мир меняется, он не стоит на месте, движется. возникают новые условия, в которых надо как-то сориентироваться. Умеет группа или умеет человек ориентироваться или нет? Вот вопрос. Не может сказать, МС ушел из мира. Не умеет ориентироваться. А иначе что это обозначает? Ну, я говорил, 21 век, 20 век, по векам мерил. Сейчас изменения гораздо быстрее происходят. Здесь сравнить, что сейчас мы имеем с тем, что было 20 лет назад, это большая разница. Но как сориентироваться в том мире? Цемент-то ушла, события, так мир изменился, расстановка внутренних сил творения изменилась. Солнце тоже, там, море тоже, океан тот же, деревья те же. Но внутренний мир изменился, и мы это все видим. Как изменился, мы не видим. Мы то, что на поверхности видим. Но проблема в том, чтобы видеть то, что внутри на самом деле. Что сейчас стало? Понять, адекватно воспринять творение. В этом проблема. Значит, вот в этом месте тот, кто имеет это глубокое понимание того, что на самом деле существует, вот у того есть основание. Не просто вот есть закон, и ты стоишь на нем. Это очень хорошо иметь закон и стоять на нем. Это от многого оберегает. От многого. Всяких ям, которые полно вокруг. Но это еще недостаточно. Ситуация есть. И вот правильно, если ее не видишь, как в ней стоять? А что сказала одна группа, что сказала другая группа? Они не знают, что они говорят. Мир сумасшедший. Сошел с ума. Давно уже. Вот если имеется вот это понимание того, что на самом деле есть, вот это основание. Это, значит, но это ушла из мира, она, так сказать, ушла, но, с другой стороны, до нее можно добраться. Одно дело общее правило, другое индивидуальный путь. Но вот эта глубина, о которой мы говорим, о которой можно встать, действительно стоять на ней, она связана с тем, что человек, она прежде всем, что человек связан с духовным пространством. Он видит не то, что на поверхности, не материальное. Он по существу связан с духовным пространством, что внутри. Это может быть основанием. И там уже нет своего «я» вот этого, которое давлеет материальности. Вот ответ. Изгнать это «я» из организма, из нефеш своей, это вот соприкоснуться и проникнуть в глубину происходящего. Прикоснуться с реальной духовностью. Там нет этого «я». Там оно есть, но там вот человек как песчинка. И там, поскольку он пришел в то духовное пространство, там вот есть этот канал. И находишь Бога, по-видимому, пошлет шефу в то место. Дарит с небом. Одежда приблизится к душе и станет живой. Это оживление, которое происходит в конце времен. И Гесхель сказал, сердце, Эван превратится в сердце Лейгосер. Живое сердце. Вот это каменное сердце, это свое я. Там есть Ицарара. Живое сердце, там где-то изгнано уже. Это значит, душа, одежда души приблизилась к душе. Она оттуда получает питание. Она отошла от тела. Другое на нее влияет. Она стала живой. И что это одежда души? Где ее корень? Говорит, это имя Луким. Корень страха. Вот в человеке заложен вот это существо одежды души, через которую можно получить Ирашамаем. Почему? Потому что корень Ирашамаем и Луким. Оживи эту одежду, сделай ее живой. Как мы говорили уже. И ты получишь это. Это по поводу страха. Теперь второй корень, агава, любовь. Значит, как здесь? Мы должны понять, как выйти на свою собственную душу. Она есть, но она как бы на задворках. Спит. Почему? Что ей человек особо не интересен. Чем он занимается? Тем-то, 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 тем-то. И абсолютно это неинтересно. Вот интересы познавания в этом мире для нее никакой ценности не имеют. Она и спит. Как добраться до души? Надо сделать себя адекватным ей. Значит, адекватным. Быть похожим на нее. Очень просто. Простая очень логика. И надо быть академиком, чтобы до этого додуматься. Быть на нее похожим. Значит, что она из себя представляет? Ну, первое, это как бы соединяющее начало. Жизненная сила, она, так сказать, соединяет все органы тела. Душа идет ко всем органам. Антипод этого соединения. Это ненависть. Если человек имеет ненависть, вы далек от своей души, что душа совсем другая по природе. Надо знать ненависть из себя. Так, а как же, мир же конфликтный. Мы живем в конфликтном мире. Только всюду. Нельзя идти против реальности. Пойдешь против реальности, то как устроен, ты ничего не получишь. Это утопия. Как же быть? Как обойтись без ненависти в конфликтных ситуациях, которые сплошь и рядом? Это такое, что, конечно, конфликтной ситуации не избежать. Есть враги. С ними надо как-то, так сказать, сосуществовать. Но, несмотря на это, не надо иметь ненависть. Это проблема, камень преткновения для современного человека. Как это можно? Иметь врага и не иметь к нему ненависти. Я 1000 раз сталкивался с мнением людей, которые говорили, это невозможно. Как же так? Невозможно. Конечно, врагу надо иметь ненависть. Зачем? Вот волк, например. Он враг, он может вкусить. Так его убить надо. Но чтобы иметь ненависть к волку, это надо совсем не обязательно. Можно иметь дело с врагом на любом уровне, вплоть до убийства. Никак не значит, что ты его ненавидишь. Что такое ненависть? Это негативное чувство. Если вы видите 2 слова для ненависти. Эйва. Почитаем гематрию Эйва. Алеф – это 1. Ют – это 11 уже. Бет – это 13. И Хей – это 5. То есть 18 в сумме получается. 18 – это слово Хай. Жизнь, ненависть, враг, он имеет каким-то образом какую-то связь с жизнью. Что это значит? Значит, враг живет у тебя, что он пробрался в тебя. Этот негатив, который он представляет, он в тебе теперь. Это разница. Иметь врага и впустить его в свой внутренний мир. Пустил этот негатив, который он несет в себе, в свой внутренний мир, и оживил этот негатив в себе самом. Дал ему ход. Другое слово «сина». Первая буква «син». Потом «нун алеф ахэй». Это слово «приятный». Какая ненависть и приятный? Приятный – это живое чувство. Приятный запах, приятный человек. Ему хорошо иметь дело. Это чувство, живое ощущение. Но чем оно наполнено, это живое ощущение? Буква «син» в начале. «Сина» – 3 канала, 3 буквы «вав». Но точка, она не как ушин справа, а слева. Это символ Медоздин уже. Вот это шефа, который питает, дает жизнь. Опять мы видим, живое. Оно идет с левой стороны. И когда вот эта левая сторона Медоздин спускается низко, там начинается этот ситрах, негатив. Это вот свойство сина. Вместо приятного, живое, но со знаком наоборот, минус. Опять получается, другое слово ненависти, это вот... Так это введение в себя этого негатива. Это в точности, что все трахар хочет. Она очень радуется, когда человек ненавидит другого, врага. Она радуется из-за того, из-за этого. Оба попались на ее удочку. Оба имеют негатив внутри. С какой стати? Вот это толковать в голову современного человека, как можно жить без ненависти, невозможно. Что весь мир почему? Весь мир проникнут этим. Что человек служит по радио, в интернете, где угодно. Все эти идеи, которые развращают его души. Поэтому идея такая, что без ненависти нельзя. Как врага не ненавидеть? Как можно ненавидеть Абумазана? Смотрите, есть вот такая концепция. Мы сейчас ориентируемся на душу. Душа, она распространяется по всем органам тела. И мы все равны. С другой стороны, мы говорим, есть враги. Врагами от них надо отстраняться. Зависит все от ситуации, но нормальное ли не поведение. И конфликтовать в определенном случае. А как же душа? Она же питает все. Есть такое свойство души. Если в одежде души появляется какое-то затемнение, негатив, она уходит в другую комнату. Она не хочет иметь дело с такой одеждой. И одежда перемещается к телу в этот момент, к материальному миру. У души есть 2 свойства. С одной стороны, питает. Но когда она видит перед собой негатив, она уходит. Она конфликтует, она лишает его жизненной силы. Душа ушла, она лишила этот негатив жизненной силы. Когда она уходит. Поэтому в нашем поведении, с одной стороны, вот эта открытость для всего, но с другой стороны, умение иметь отношение с темной силой, которая в людях проявляется. Но не надо вот эту как бы, негативную силу, которая существует в мире, впускать в себя. Как ненавидит другого, он впустил ее в себя, эту силу. Об этом говорит ложный язык. Этот враг становится живым, хотя самому он живет. И ты уже спать не можешь, ты уже думаешь о нем. Ты часть своей жизни. Зачем? Зачем себя самого разрушать? Вот это очень хорошо надо в себе вместить в голову и в сердце, что ненависть – это большое зло. и для мира, и для тебя самого. Так, значит, это вот первое. Устранить ненависть. Очень привязать к душе, ненависть убрать своего внутреннего мира. И человеку, который на самом деле близок к своей душе, так говорит, она для реальности. У него не будет ненависти. Почему? Потому что это просто противопоказано душе, она не может ненавидеть. Она не может, она так создана. Здоровое существо, которое не занимается саморазрушением. Тут двоякое получилось. Способ избавиться от ненависти – это приблизиться к своей душе. И, значит, пока есть ненависть, к ней не приблизишься. Надо как-то решать это, что впереди – пулица и лицо. Это вопрос решаемый. Возбуждаешь свою душу каким-то образом, и тогда ненависть уходит. Это полдела только. Так же, как в страхе перед небом нельзя было ограничиться только устранением негатива. Надо было получить это присутствие, творение, в котором присутствует Творец, дворец, в котором присутствует Вышний. Так и здесь нужно что-то позитивное. То именно. Надо подражать душе. Что душа делает? Что, которое дает, оно не берет. Что душа берет от тела? Практически ничего. Есть там определенная жизненная сила, которая питает от внутреннего содержания материальных предметов. Но это минимум. Ну, она дает. Вот и человеку надо давать, а не брать себе. Что значит брать себе? Хватать, как бы. Животная душа человека имеет такую кровь, что она хочет взять. Так же, как животное обычное. Корова, она хочет поесть траву. Не хочет ничего давать, мыслей таких нет. Такое желание, так сказать, взять себе, накормить свою животную душу. Чем накормить? Ну, речь идет не о хлебе с маслом, не о мары любят. Какую-то пищу другую дать душе. Прочесть стихотворение какое-нибудь хорошее, съедет там к пуасам в Африку, редко не живут. Очень интересно, получит пищу для души. Это вот брать себе. А что значит давать своему внутреннему миру? Что здесь имеется в виду? Как превратиться в дающую, подражать своей душе? Она же дает. Она дает жизненную силу. Как давать жизненную силу своему, вот своему внутреннему миру, подражание? Ну, значит, вот у человека есть время, и он может посмотреть, как, на что он его расходует. На то, чтобы взять, удовлетворить свою потребность жизненную, получить то, это, пятое. Мы сейчас говорим про материальные вещи. Вещи, которые называются здесь в этом мире духовными. Или направить свою душу, свой внутренний мир в жизненную силу. У него есть время. Чем он занят? Человек должен работать. Как правило, на работе особой жизненной силы не прибавляется. У некоторых есть такая удачная работа, что это приходит. Сидит в Ешиве, он может где-то 10 часов и к нему только идти. Но это редко. В принципе, на работе человек это не получает. Ходит домой. Есть компьютер. Надо туда. Ты общаешься с людьми по компьютеру. Или позвонишь другу. Времяпровождение. Получил ли ты какую-то жизненную силу или нет? Вопрос. Как посмотреть на свой день? В воскресенье, в понедельник, вторник и так далее. Я полагаю, вечер Йом Шини где-то между 8 и 9 это удачное время. Но так за рамки этого времени. Это вот человек есть возможность питать свой внутренний мир живым. Или не держать его на голодном пайке. Вот если человек так сказать, тратит свое время и свои внутренние силы на то, чтобы дать своему внутреннему миру жизненную силу, черпнуть ее из тех мест, где она есть, значит, он подражает душе. Потом активизирует свою душу. Тогда он, так сказать, поскольку корень этой души вот это высокое имя, Юдкей-Вовкей, оттуда вот и пойдет шеф. Это вот способ, так сказать, иметь Ира Шамаем и Агаву к Творцу. Дальше вопрос, где эти специальные местные фалмиды Хахомим. Ну, я уже чувствую, что мы, так сказать, держались несколько, и это уже было, поэтому в следующий раз это продолжим. Всего хорошего. А, нет, подождите, какие есть вопросы? Да. Шалом.
Будешь слышно меня?
Да.
Вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, мы сегодня затронули такой вопрос о всемогуществе Акодыш Баругу. А вот хотелось бы узнать ваш комментарий. Вот в Берешис есть, как бы, когда Акодыш Баругу творил мир, он как бы хотел, чтобы получилось Эц При. получилось «эц осе при». И Хахамейну Зихрона Леврох говорят, что на самом деле как бы получилось не то, что хотелось. И как бы в этом тоже вопрос. А где же это всемогущество? Потому что вот есть Хумаш, да, Шебихтав. И там как бы написано, что поведение было одно, а земля якобы сделала не то.
Ответ такой, что тогда... Да. Ответ такой. С одной стороны, есть Росом Всевышнего, желание Всевышнего, он всемогущий. Но часть его желания – это дать свободу выбора. Выбор. Это часть его желания. В этом смысле, если человек, в данном случае, как вы говорите, земля, дерево, так, материальная природа, они пошли против приказа, против желания, они использовали свой выбор. Это не вступает в противоречие то, что Всевышний всемогущ, потому что часть его плана – дать выбор. Дерево, оно имеет материальную природу. Материальная природа, она имеет проблемы со слухом. Ей трудно слышать то, что говорят наверху. Поэтому возможны искажения. И в данном случае, это не то, что Кетер Ара работал, а просто это свойство материальности неадекватно воспринимать духовное. Кетер Ара ни при чем в данном случае. Но благодаря этому свойству произошло искажение. Так мир устроен. Если бы Всевышний захотел, дерево бы послушалось его и сделало все как надо. Он дал дереву свободу. И дерево так использовало эту свободу. Еще вопросы.
А я как бы, вы знаете, хотел бы тут несколько оппонировать вам. Дело в том, что учимся мы для того, чтобы все-таки что-то узнать и приблизиться к истине, насколько возможно. Понимаете, дело в том, что, насколько мне известно, да, я себя не, как бы не позиционирую как великого мудреца, но то, что я слышал, понимаете, я просто как бы учусь, на низком уровне, к сожалению, нахожусь, что даже у ангелов, малахим нет свободы воли. О какой свободе воли может идти речь, если тут вообще эта земля, понимаете? И вопрос, слышала, не слышала, значит, если есть, а куда ж Баругу всемогущий, значит, он должен сделать так, слышит, не слышит. Ну вот, понимаете, такой машаль. Если есть некто сильный, то знает человек, не знает, тут он захотел ему там как бы по шее надавать, и надавал, и все. Значит, ну, это я говорю утрированно, понимаете?
Я понимаю, что вы утрируете.
Слышал, он знает, не знает, просто, понимаете, значит, тогда он не сильнее, да? Если там земля не услышала, значит, как-то там это, понимаете?
Хорошо,
и давай. Поведение было земле четко.
Я понял, так. Да, да, значит, я отвечаю. Вы слышите мой ответ сейчас? Вы слышали мой ответ? Нет, одну секунду, вы мой ответ слышали?
Да.
Как? Я еще не ответил. Как вы могли слышать?
Нет, я имею в виду, я слышу, что вы говорите.
Ну-ну-ну, я вам уже ответил. Вы слышали мой ответ? А?
Вы знаете, вот у нас...
Сейчас, секунду.
Я как бы задал один вопрос, а получил как бы ответ на другой несколько вопросов.
Ну-ну-ну, я вам отвечаю по существу. Я отвечаю вам...
Да, по поводу свободы воли. Свобода воли, насколько мне известно, есть только у человека. Видимо, даже у животных нет свободы воли, не говоря уже о почве, там, деревьях и так далее.
Так.
Ну, по крайней мере, я не от себя тяну, я тут... Говорю то, что я выучил. Я как в авторитетных рабоне учусь давно, много лет.
Хорошо. Значит, вот слушайте, что я могу сказать на этот счет. Значит, если бы Хакодыш Боруху сказал дереву, что дерево – это не вот физическое дерево, о котором идет речь здесь, безусловно. Это есть некоторая духовная субстанция. Значит, он сказал этому дереву что-то. Дальше. Вот сказать можно, как вот я сейчас
говорю. Пожалуйста. Дело в том, что он не говорил, дерева тогда еще не было. Он это сказал земле. Он сказал, чтобы земля произрастила. А дерева еще тогда даже не было.
Так, это ничего.
И второе, вот знаете, еще раз повторюсь. Вот я вот учился, и многие люди подтверждают, что, например, когда есть хумаш, в отличие от Медрошим, то тут есть всегда пшат. Если сказано дерево, это не значит, что есть какие-то еще там 71 другое толкование. Но дерево всегда должно быть. Значит, это действительно дерево. Вот.
Значит, вы только так. Значит, должна быть пшат, но этот пшат, он может быть не в рамках материального мира. Пшат это не значит, вот дерево это как материальное дерево, всем нет. Пшат это значит, вот в каком-то там пространстве есть дерево, абсолютно нематериальное, и вы никогда его в глаза, я никогда в глаза его не видели и не увидим. И вот про него там идет речь в хумаш. Так, дальше. Значит, если бы Гакодеш Боруху сказал, условно говоря, он ничего словами не говорил, послал, условно говоря, на нашем языке какой-то сигнал в то пространство, которое называется Землей. И если бы он послал этот сигнал в два раза силы больше, у Земли не было бы никакой проблемы, она бы сделала то, что он сказал. Но он по какой-то причине своей на два, значит, на две ступени снизил свой голос, снизил свой сигнал. Тем самым Земля не дослышала. И она сделала по собственной инициативе, как она это поняла. Такое случается сплошь и рядом. Вот что произошло. Земля не виновата. Она так устроена. Это был план Творца. Дальше, почему он сказал в такой форме, а не сказал внятно, чтобы Земля поняла.
Вот, по крайней мере, Шебехтав написано, что вот он пожелал одно, а получилось другое. И как бы люди более продвинутые в Торе, чем я, как бы нельзя сравнивать, они на это обратили внимание.
Так нет, это бросается в глаза, что он сказал одно, но так сказать, Земля сделала по-другому. Тут не надо быть продвинутым в Торе, чтобы это увидеть. Надо просто спокойно прочесть бумаж, там это написано. Но вопрос в том, что он на самом деле, вот что я сейчас только что сказал, он не захотел сделать так, чтобы этот момент получилось по его словам прямым. Поэтому он сказал на таком уровне это, что Земля имела возможность как бы сделать по-своему. Это входило в его план. Почему он сказал одно и дал возможность Землю сделать другое, это уже другой вопрос совсем. Это интересный вопрос уже. Почему он так сделал? Первое, что приходит в голову, следующее. По аналогии. Он сделал Адама в Ганейден. Не сделал его, а поместил туда в Ганейден. А потом изгнал. А почему он сразу не изгнал, не поместил? Зачем он засадил в Ганейден? С чем ему суждено было оттуда уйти? Но это была причина. То есть, вот так и здесь. Есть определенная причина, почему было сказано именно таким образом. И это, значит, Земля произведет дерево, которое вот имеет вкус фрукта, это когда материальность будет подстроена под плод. Материальность подстроена под плод. Это не свойство материальности. Человек имеет нешама, душу и тело. Тело не подстроено под нешаму. Тем не менее, есть вот эта проблема наша, подстроить ее. Подстроить под высокое. Исходный материал соединить с тем, что должно получиться. Эта вот материальная земля должна быть так и преобразована так, чтобы она становилась вкусной. Плод этого дерева. Это требует времени. Но Гакодеш Боруху с самого начала запустил эту программу. Поэтому, это вот то объяснение, которое сейчас приходит в голову, он и сказал так, чтобы запустить эту конечную точку изначально. И вот так оно все устроено. Адам, Ганейден, Галут, Мишех, возвращение в Ганейден. Это план всего творения. Вот здесь мы это тоже видим. Это задача Земли, так сказать, перейти в такое состояние, когда будет, так сказать, производить фрукты, невзирая на свою материальную природу.
Вы знаете, ну вот я вот откровенно человек, ну не совсем удовлетворен ответом. И вот продолжение темы еще дальше. После творения, да, когда было само творение, Гакодеш Боруху начал, ну это в Хумаше тоже написано, каждый человек может прочитать, кто как, ну, имеет такую возможность. Там он начал как бы сожалеть и сокрушаться. Вот, а как вот, если он предвидел все правильно, как вот говорят, что значит сокрушаться, почему сожалеть?
Так, значит, про это я...
Может быть, если как бы не был известен конечный как бы итог творения?
Значит, про это была лекция про Ноаха, там шла речь, это просто объяснялся, я сейчас не буду про это говорить. Хотите послушать целое, там одно занятие как минимум было полтора часа, а может даже два. Там этот посыл как раз и объяснялся. Посылка на Зоер, там, на источники, там можно подчеркнуть ответ. Всего хорошего, до следующего раза.